методов, то известно, что клиническая диагностика, к сожалению, не является достаточно своевременной и информативной, и по нашим результатам менее чем у 10% пациентов имелись клинические проявления опухолевого тромбоза нижней полой вены. Это касается венозной недостаточности нижних конечностей варикоцеля. Известен алгоритм диагностики опухолевого тромбоза нижней полой вены, который заключается в выполнении ультразвукового исследования, затем компьютерной или магнитно-резонансной томографии и венокавографии. По результатам ультразвукового исследования возможно заподозрить наличие опухолевого тромба в венозной системе. Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография позволяет детализировать информацию, но с нашей точки зрения пока, поскольку мы не имеем более высоких технологий диагностических, наиболее ценным является все-таки венокавография, которая позволяет определить размеры, локализацию, распространенность тромба и спланировать тот или другой вариант лечения. Вот вы видите практически полная облитерация нижней полой вены. Эта венокардиограмма демонстрирует поражение левой почки с распространением тромба более чем на 10 сантиметров по левой боковой стенке. И вот те результаты, которые мы получили при диагностике опухолевого тромба. По данным различных авторов, частота опухолевого тромбоза колеблется от 4 до 36%. У наших пациентов она была выявлена в 11% случаев, причем в 5% была поражена почечная вена, а в 6% нижняя полая вена. 11% составили вот эти 98 пациентов, из которых 76 было оперировано, 22 не оперировано в связи с соматическими противопоказаниями, распространенностью процесса и отказом больных от оперативного лечения. Среди оперированных больных 35 пациентам было достаточно выполнения стандартной нефректомии. Резекция краевая нижней полой вены с пластикой. Заплата была произведена 21 пациенту. Тромбоктомия из нижней полой вены выдавлена была произведена 17 пациентам. И циркулярная резекция 3 пациентам. Мы считаем необходимым, что во время оперативного лечения нужно соблюдать определенные условия, которые заключаются в следующем. Во-первых, это касается доступа к нижней полой вены, который должен обеспечивать мобилизацию полой вены выше и ниже тромба, чаще всего это верхний, средний, срединный доступ. При поражении правой почки очень важным считаем перевязку почечной артерии в аортокоронарном промежутке, о чем Михаил Иванович тоже говорил. Чрезвычайно важным считаем использование протезов из политетрафтолэтилена, возможность применения аппаратной реинфузии крови во время операции и профилактика тромбоэмболических осложнений, которые начинаются в момент манипуляции на нижней полой вены и продолжаются в последующем послеоперационном периоде. Интраоперационная аппаратная реинфузия крови, которую мы используем в течение последнего времени с успехом, у нас проводится на аппарате Fresenius GMK CATS Plus, на которой мы производим отмывание эритроцитов в спиральной сепарационной камере в непрерывном режиме. И эритроцитарный концентрат получаем с гематогритом 65. Вот этот наш аппарат заработает. То, что касается политетрафтолэтилена, то у него имеется преимущество, которое заключается в механической стойкости, высокой биологической совместимости, низкой тромбогенности, устойчивости к инфекции, устойчивости к радиоактивному излучению, что очень важно при планировании последующего лучевого лечения, и отсутствие необходимости в заманчивое время операции. Какие результаты мы получили в результате лечения? Из 76 пациентов 5 погибло в ближайшем послеоперационном периоде. Один во время операции с связи с тем, что мы не смогли справиться с интраоперационным кровотечением. Двое в течение ближайших двух суток после операции в связи с развитием ДВС-синдрома и еще двое в связи с развившимися тромбоэмболическими осложнениями. Но вот эти все случаи произошли до того, как мы начали применять аппаратную реинфузию крови во время операции. Одногодичная выживаемость пациентов составила 90,1%, а пятилетняя 54,1%, как вы видите. И если мы сравним эти наши показатели, результаты с данными других авторов, то мы видим, что они вполне сопоставимы. Демонстрируется венокавограмма пациента с опухолевым поражением правой почки до операции и после операции, которая заключалась в нефректомии, резекции пристеночной нижней полой вены и с пластикой заплаты. А вот это венокавограмма пациентки, которой 3 года назад была выполнена подобная операция, сужение просвета нижней полой вены, однако у пациентки нет никаких признаков венозной недостаточности. Циркулярная резекция с протезированием 12-сантиметрового дефекта нижней полой вены. Таким образом, отсутствие клинических признаков опухолевого тромбоза обязывает использовать последовательно методы диагностики тромба. И применение современных методов реинфузии крови, сосудистых технологий, позволяет расширить показания для оперативного лечения больных с опухолевым тромбозом нижней полой вены и улучшить его результаты. Благодарю за внимание.
Спасибо. У кого есть вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, подходите и представьтесь, пожалуйста.
Борис Павлович, не вопрос, а маленький комментарий. Безусловно, никто не отрицает возможность применения кавографии рентгеновской в диагностике тромбоза нижней полой вены. Но согласно современным рекомендациям, магнитно-резонансная томография на современных магнитно-резонансных аппаратах является безусловным методом выбора. Спасибо.
Да, пожалуйста. Это, конечно, неоспоримо. При том условии, если имеются современные возможности технические диагностики, я имею в виду современные аппараты компьютерной томографии, и мы в ближайшее время сможем оценить это, поскольку вот у нас сейчас в настоящее время устанавливается 64-спиральный томограф, и, видимо, венокавограмма будет уступать место этого метода исследования.
Пожалуйста, еще вопросы. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, за какой срок вот эти 76 больных, за сколько лет? Это вопрос первый. И вопрос второй. Вот из тех 76, ведь, да? Я правильно?
Оперировано 76 пациентов.
Из этих 76 пациентов у какого количества внутривенозная инвазия сопровождалась пермеацией опухоли в стенку нижней полой вены или в стенку почечной вены? И как это повлияло на характер ваших интраоперационных действий?
Спасибо. Значит, то, что касается первого вопроса, материал собран за период существования урологического отделения в Челябинском онкологическом диспансере, это 7 лет.
7-6.
Да, а то, что касается инвазии в почечную вену и нижнюю полую вену, из 98 пациентов, у 5%, нет, прошу прощения, они составили 11%. Значит, чуть меньше половины, 5% была инвазия почечной вены и чуть больше...
Я не то спросил. Известно, что внутри просветной массы, как внутри вены почечной, так и внутри нижней полой вены, могут болтаться, будем говорить грубо, быть свободными, не прикрепляться к интиме нижней полой вены. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда опухоль внутри коварной или внутри венозной массы вырастает в интиму нижней полой вены. Я вот это спросил.
Понятно. Значит, у 21%, прошу прощения, из 76 человек, у 21 пациента опухолевые массы были фиксированы к просвету нижней полой вены, что в связи с чем мы выполняли резекцию краевую. Половины. А у 17 пациентов выполнена обычная тромбэктомия, выдаиванием так называемым.
Так, пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста.
То, что касается операции на сердце, мы, к сожалению, их выполнять не можем. Распространение тромба в предсердии в условиях, когда нет аппарата искусственного кровообращения, невыполнимо. А то, что симультантные операции, действительно существует такая точка зрения, что выполнение тромбэктомии и резекции половины даже при наличии распространенного процесса оправдано. Но вот мы, к сожалению, может быть, в связи с тем, что не имеем большого опыта, мы таких пациентов практически не оперировали.
Задавайте вопросы, пожалуйста, в микрофон, если вы хотите, чтобы их переводили в микрофон.
Это задача кардиоцентра, а не онкоцентра.
В принципе, подобные операции в нашем центре выполняются. И одно время мы очень увлекались подобными операциями, чтобы одновременно выполнять и вмешательство на сердце, и вмешательство на органах брюшной полости. Но здесь ведь тоже имеются крайности вот эти, они не всегда выполнимы, потому что после того, как идет операция на сердце, ведь вводится там кепарин в больших дозах, и кровоточивость ткани очень большая. То, что нежелательно для операции на брюшной полости. Поэтому сейчас, может быть, мы чаще прибегаем не к одновременному вмешательству, а сначала делаем, допустим, аорткоронарное шунтирование, а потом через 2-3 недели больных оперируем уже брюшной полостью. Это вот при сопутствующих заболеваниях. Но это уже подходы в разных клиниках, они свои, по-видимому.